плачу в день победы. Почему бывает горько мне? Не терял я ни отца, ни деда, никого из близких на войне. И весь год живу, не вспоминая, будто так и надо про войну. А приходит день в начале мая, день, когда молчит на всю страну гулко поминальная минута. И в минуту эту каждый раз сам не понимаю, почему-то слезы тихо катятся из глаз. Катятся, и не могу иначе. Каждый год 9 числа, в день победы я, наверное, плачу за всех тех, чьи жизни унесла та война. За многих, кто не дожил до победы, плачу вместо них. И в стране, наверное, плачу тоже. Миллионы мертвые в живых. Отгремит салютами столица 360 с довеском дней. Будет жизнь сумбурная катиться по набитой колее своей. Будут вновь проблемы и задачи от войны, минувшей в стороне. Май придет, и я опять заплачу, не стыдясь опавших на войне, не стыдясь опавших на войне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком Благовещенского храма в Петровском парке, протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, в этом году, как мы знаем, крупная дата – 75 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. И вот в силу таких трагических, можно сказать, тяжелых обстоятельств, оказалось, что мы были лишены и 9 мая празднования полноценного, как положено в эту дату. Но прошел парад позже, это, может быть, какой-то отдельной темы разговора, но нельзя пройти мимо очень важного события, я бы даже сказала символического, на фоне того, что происходит вокруг. 30 июня произошло такое важное событие, как открытие мемориала и памятника советскому солдату под Оржевом. Причем, как известно, прошло по новостям, принимали участие и наш президент Владимир Путин, и президент Беларуси Лукашенко. Одной из причин стало то, что в строительство этого уникального, о чем мы тоже отдельно сейчас поговорим, монумента и комплекса монументального, вложили средства и были собраны не только, как говорится, со всего мира, от разных людей, но еще свою лепту внесло Союзное государство России и Белоруссии. Открытие было торжественным, присутствовали не только президенты наших государств, но и ветераны, как раз те, кто остался из уже уходящих наших ветеранов, которые воевали именно под Оржевом. Хочется напомнить, что мы знаем эти сражения под Оржевом, которые были такой цепочкой, а не единой такой битвой под Оржевом. Мы знаем в основном, нам остался как памятник, литературный памятник, знаменитое стихотворение Твардовского «Я убит под Оржевом». В конце передачи оно прозвучит целиком. Одно из лучших, может быть, стихотворений на тему войны вообще в мировой поэзии. И вот, поскольку данные были засекречены длительное время, да, собственно, до последнего времени, точных данных о погибших до конца не было, и ходили, ну, совершенно фантастические цифры. Мы делали вот цикл передач о войне, я сейчас считаю эту передачу продолжением, где указывались до 2 миллионов. Но вот сейчас наш президент озвучил цифру погибших вместе с ранеными, пропавшими без вести, более 1 300 000 человек. В Википедии фигурируют другие цифры, но мы понимаем, что это такое. За каждой смертью, за каждой гибелью стоит жизнь человека. И это настолько важно, что мы вернулись именно к этому событию, именно вот к этой цепочке сражений, вернулись к тому, что отдали дань погибшим именно под Ржевом. Особенно на фоне тех событий, которые происходят и в той же Америке, и в наших бывших странах социалистического лагеря, где безжалостно разрушаются памятники, сносятся памятники нашим солдатам, советским освободителям, и в Польше, и в Венгрии, и в Чехии даже. То есть уничтожается память. И в этом есть огромная неблагодарность, и не говоря уже о кощунстве. Если вспомнить об Америке, то сейчас там творится безумие, когда люди тоже стараются лишить себя памяти и уничтожают, массово уничтожают памятники даже своих отцов-основателей, то есть как будто вытравливается вот в народах целые пласты памяти, без которой, в общем, будущего как такового тоже быть не может, правильного будущего с точки зрения промысла Божьего. И вот в этом свете, мне кажется, что очень важно вот это событие, тем более такого масштаба, один из крупнейших в постсоветское время построенных комплексов и крупнейший монумент, сопоставимый, может быть, там, с родиной матерью в Сталинграде, что именно в это время произошло открытие, вот на фоне вот этих разрушений, которые происходят в мире. Вот давайте об этом поговорим поподробнее. Поделитесь своими размышлениями на эту очень важную тему.
Я думаю, что в данном случае даже произошло не возвращение к теме Ржевской битвы, а происходит, собственно говоря, открытие этой темы, потому что действительно, может быть, за исключением стихотворения Твардовского для своего времени и на все времена достаточно яркого, глубокого и характерного, в советские времена, в поздние советские времена, когда теме Великой Отечественной войны, победе, разным битвам, в общем-то, эпохального значения имеющим, которые освещались в советское время, в общем-то, достаточно порой ярко, характерно. Достаточно вспомнить, допустим, киноэпопею «Озеро освобождения», где там Курская битва и другие уже последующие освободительные битвы были показаны достаточно масштабно. О Сталинградской битве достаточно много говорилось, и ее тоже и драматичной, и трагической стороне. А вот Ржев, Ржевская битва, она, в общем-то, оказалась таким фактором умолчания. Если об освобождении Москвы и обороне Москвы тоже говорилось довольно много, то последующая, в общем-то, вот эпопея под Ржевом, которая продолжалась фактически, ну, с конца 41-го, начала 42-го года по март 43-го, это, в общем-то, больше года, и где действительно полегло наших солдат и офицеров более 1 000 000, об этом, в общем-то, почти ничего не говорилось, и только вот уже в постсоветские времена начали появляться воспоминания Михина, кажется, Шумилина, автор Ванька Ротный, тоже очень известные такие воспоминания, появившиеся уже в постсоветские времена, опубликованные, они этой темы касаются, и, в общем, стало очевидно, что это была такая крупнейшая позиционная битва, которую вполне справедливо сравнивают сейчас историки с Верденом, например, Первой мировой войны. И характерность этой битвы – это именно было упорное позиционное сопротивление. Причем надо заметить, что на таком довольно-таки, к сожалению, спекулятивном уровне некоторые современные авторы-историки начали описывать это все и продолжают, упирая на бездарность наших полководцев, там даже Жукова, тем более товарища Сталина. Хотя на самом деле это, наверное, не совсем справедливо, потому что лучшие войска вермахта под командованием одного из лучших офицеров высших вермахта Моделя, они действительно прилагали все усилия, чтобы не дать развиваться советскому наступлению, а прокинуть его и вновь попытаться расчистить путь на Москву. То есть это было центральное, важнейшее направление сражений на Восточном фронте. И так или иначе, несмотря на вот эти вот большие потери, то, что вообще все было перепахано в этой позиционной битве, мы, в свою очередь, перемололи лучшие части вермахта, в конечном счете их опрокинули, в том числе не дали возможности перебрасывать войска на юг, в район Сталинграда. В общем, на самом деле, это, конечно, одна из самых важнейших, очень тяжелых по потерям битв, которые происходили во время Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой. И, в общем-то, несправедливо совершенно, что раньше было покрыто все это аурой секретности, реальной секретности, и об этом почти ничего не говорилось. А сейчас происходит совершенно справедливое открытие этой темы. И этот мемориал, он, слава богу, в общем, вовремя воздвигнут, вовремя открыт. Ну, тут уже можно дальше, наверное, поговорить о самом памятнике, потому что он достаточно неоднозначный. Большинство тех, кто его видит, воспринимают его действительно с такой душевной болью, даже со слезами. Ну, впрочем, есть и некоторые противники, которым он не нравится. Вот его как бы вот эстетическое образное решение. Ну, вот эту тему тоже можно ее обсуждать. Единственное, я могу заметить, что, в принципе, мне он, например, нравится, он мне сразу понравился после какого-то минутного недоумения, потому что очевидно, что он сделан с душою. Это как раз тема о душе солдата, попытка воссоздать образ солдата, души его, солдата, павшего на этой войне. И сделан он неформально, сделан с любовью, и, что очень важно, сделан творчески, молодыми людьми, потому что сам скульптор – это молодой человек, 30 лет всего-навсего, вот, и православный, кстати говоря, человек, и его соработники тоже молодые люди, и это, надо сразу сказать, это отрадное явление в любом случае, потому что это свидетельствует о том, что вот эта вот память действительно историческая и любовь к нашим павшим, она, оказывается, воскресает и жива и в молодом поколении. И это очень тоже характерный такой, ну и отрадный, видимо, все-таки фактор.
Важно еще отметить, что скульптор, это вот, о котором вы так тепло отозвались, это Андрей Коробцов. Он из школы Ильи Глазунова, так сказать, птенец этого гнезда. Ему помогал еще другой архитектор, и у них был конструктор Георгий Данелия. Помимо того, что они очень талантливые молодые ребята, но у них за плечами очень багаж приличный, особенно вот у Андрея Коробцова. У него, например, есть замечательный барельеф Рахманинову. У него есть в Казани памятник художественный Ивана III в Казани. И в Салониках, что удивительно, нашей Романовой королеве Ольге, которая 50 лет царствовала по-разному успешно в Греции православной. Это памятники очень интересные, но хочется сказать, что вот этот монумент советскому солдату, он отличается, он сделан в современной технике, с одной стороны. С другой стороны, это сочетание и традиционного такого представления о подобных мемориальных монументах. Потому что вот Лик, интересно, он пытался, как мы знаем вот из его рассказов, пытался сначала со своего деда сделать как бы такой портрет, но все-таки чувство интуитивное художника побороло, может, какие-то личные мотивы и привязанности, очень тоже похвальные. И поэтому он просмотрел очень много хроники именно людей, сражавшихся там под Ржевом.
Он говорит, что он много просмотрел фотографий именно конкретных воинов этого периода, вот именно участвующих в Ржевской битве. То есть это образ получился собирательный, но не случайный, не абстрактный, именно исходящий из конкретики, из конкретных лиц, из конкретных людей.
И мало того, нужно было, чтобы... Ведь это душа солдата, как вы правильно отметили, изображена, и он должен быть погружен сам в себя, вовнутрь, и в то же время он смотрит с высоты. Это очень сложная технологическая конструкция, когда 25 метров сам памятник, который как бы парит над курганом, который сам еще 10 метров. Очень интересно, как об этом сами исполнители этого произведения рассказывали. Ну, это отдельный потрясающий разговор. Если мы сможем выйти, найти их контакты, конечно, было бы интересно, чтобы они сами об этом рассказали. Но, тем не менее, когда вот первый раз я смотрела на фотографии, мне казалось как-то немножко странно. Первое впечатление было, что как бы солдат без ног. Вот такое ощущение. Но когда ты всматриваешься, а потом была возможность разглядеть с разных ракурсов фотографии, то внизу под распахнутой, как бы распахнутой, на нем нет шинели, на нем гимнастерка и плащ-палатка на плечах, а внизу как будто расходятся такие, это оказывается, ну как бы журавли с распахнутыми крыльями, и они его несут. И поэтому здесь решение такое неординарное, и понятно, что тем людям, которым просто чужда сама идея, которым, в общем, которые критикуют шествие бессмертного полка, это вот из наших либеральных, так сказать, представителей, которых раздражает все, что касается патриотизма и любви к родине. Конечно, для них какие-то раздражители, они, ну, неизбежны. А для нас это все-таки событие очень большого масштаба и очень важного. И то, что вы отметили, что создавали молодые люди, талантливые, верующие, это, ну, такой дает импульс, что все-таки настолько не все потеряно. И в нашем народе неистребим дух вот этой памяти, любви к своей родине. И буквально вот в крови генетическая память о Великой Отечественной войне и о нашем народе как о победителе. Мне вот важно было бы еще в ракурсе вот этих событий, того, что происходит у нас за границей рядом, когда там уничтожаются памятники.
Мне показалось очень важным в образе этого памятника то, что он сделан именно вот неформально. Это именно такое неформальное проявление любви, и слава богу, что был честный конкурс, что это не просто там кому-то поручили, проплатили, откатили, договорились. Действительно, это был совершенно честный конкурс, и сами создатели вот памятника говорят, что они, в общем-то, и не рассчитывали в нем победить, но вот представили идею, проект, как они это видели. И их проект оказался, видимо, самым таким честным, пронзительным, неформальным, и, слава богу, действительно им поручили вот это осуществить. А, понимаете, вот эта вот неформальность, она, можно сказать, особенно как-то бьет, сквозит, если ты знаком с этой темой. Я, в общем-то, с темой войны знаком с детства, потому что, собственно говоря, мое детство, наше детство, оно как раз проходило, происходило наше возрастание во время, когда с конца 60-х, 70-х годах, собственно говоря, вот тема Великой Отечественной войны при товарище Брежневе и так далее, она, в общем-то, зазвучала с особой силой, с элементами и в хорошем смысле какой-то романтизации, и стала праздновать сам День Победы широко и торжественно, и стали создаваться многие достаточно произведения, фильмы, не только литературные, а вот и разного рода фильмы, и шедевральные были, не знаю, как там «Баллада о солдате», «Летят журавли», и еще более глубокие, как, например, там «Восхождение», ну и другие фильмы. И, в общем, эта тема, она звучала, и звучала тема жертвенности, тема, можно сказать, вот некой сакральности этой жертвенности. Сквозь это, я бы заметил, наверное, сквозило что-то пасхальное. Вот подспудно, вопреки, скажем так, советской безбожной идеологии, вот эта вот тема жертвы и победы над смертью и священности этой жертвы, хотя это нельзя было, вот я бы сказал, вполне стопроцентно обосновать в рамках именно безбожного, что ли, понимания этого всего. Но вот, тем не менее, я думаю, что благодаря тому, что сама жертвенность в русском человеке была воспитана тысячелетием православия, и не будь этого именно вот воспитания в православии великой способности к жертве, в том числе на поле брани, мы бы в Великой Отечественной войне не победили бы. Именно это было, я думаю, главным фактором победы. И это все, в общем-то, подспудно, эта тема, она присутствовала в советское время, хотя я повторюсь, что это, конечно, было неявно, и это требовало очень серьезного, непростого понимание, осознание. Но вот и то, что война закончилась в мае 45-го в пасхальные дни, это же тоже все не случайно, как-то промыслительно со стороны Господа. И, к сожалению, одновременно с этим, ну, многие памятники советской эпохи, за небольшим исключением, ну, вот такие вот монументальные, за исключением, может, там, «Родины-мать», там, или в Трептов парке, допустим, знаменитый тоже памятник нашему солдату. Многие другие монументы, они, знаете, были достаточно по-советски такими железобетонными и формальными. То есть такой даже, можно сказать, наверное, сложился канон некого такого вот формального увековечения памяти павших, вот, в то время как масса тех же павших была не погребена. Ну и так далее, это отдельная тема такого формального и во многом жестокого отношения самой власти к собственным, так сказать, павшим воинам, без вести пропавшим, попавшим в плен и так далее. И вот только вот уже в постсоветские годы, последние, одновременно с достаточно непростой, ну, такой идейной ситуацией, спорами, разными точками зрения, некими спекуляциями, которые присутствует у ряда либеральных источников, мы вот видим, что вот есть действительно такая совершенно живая попытка неформального осознания вот этих великих жертв, неформальной попытки воздать им истинные почести, воздать им истинную, так сказать, память, которая, ну вот, с христианской точки зрения должна быть о Господе вечной памятью. И вот этот вот как раз пример этого проекта, этого монумента, вот он, мне кажется, является таким, слава Богу, живым свидетельством. Есть еще некоторые примеры. Это, например, вот 35-я батарея. Это тоже новый мемориал в Севастополе. Ну, он, конечно, другого характера, вот воссоздан на месте вот этих казематов этой 35-й батареи, но тоже сделан, как мне представляется, с таким уже неформальным, живым отношением, с любовью. Но вот этот вот образ, монумент. Ну, вообще, надо, конечно, съездить, посмотреть вживую, потому что фотографии, они, наверное, не дают полного представления. И разные ракурсы там можно смотреть, и видно, что памятник с разных ракурсов может немножко по-разному восприниматься. Мне еще, знаете, вот эти журавли, они показались как языки пламени. С одной стороны, это журавли, возносящие этого солдата, а с другой стороны, это как бы душа солдата, вот сгорающего в пламени, ну, сам солдат, сгорающий в пламени этой великой войны, вот в этих языках, так сказать. А кому-то это вообще почему-то видится как какая-то рваная что-то, то ли гимнастерка, то ли какое-то одеяние. Я думаю, что и то, и другое, это понимание, видение, но возможно, оно именно вот в отличие от этой предыдущей, как я уже заметил, такой железобетонной, формальной, пафосно-формального такого прославления еще в советское время подвига, оно свидетельствует прежде всего о драматичности и трагичности и великой жертвенности русского народа, который себя вот в те годы в особенности осуществил именно как жертвенное служение, жертвенное стояние солдат массы, средних офицеров, ну и офицерского состава, который прямо тоже воевал. И вот это их такое вот вознесение журавлями или как языки пламени, это все-таки, несмотря на то, что у некоторых к этому решению есть претензии, мне кажется, вот именно сильное такое неформальное отношение, свидетельствующее о нашей любви все-таки к нашим героям, к нашим павшим вот в этом прошлом.
Батюшка, вы сейчас вспомнили как раз советское время, когда мы все были воспитаны на фильмах, на литературе, где как раз вот превозносился подвиг советского солдата. И мне вспоминается даже разговор старшеклассников того времени. После просмотра, по-моему, какого-то фильма очередного шел разговор. Вот как жалко, что сейчас не за что отдать жизнь. Вот буквально этими словами. Поэтому они врезались на долгие годы вот до сегодняшнего дня. Это как раз и то, что вы говорите. Как раз вот эта генетическая память и христианская в крови, и память вот этих побед. Хотелось бы еще отдать дань все-таки поисковикам, которые все эти годы часто на личном энтузиазме, причем люди разных, так сказать, профессий, слоев общества, именно из вот таких патриотических чувств поднимали и продолжают поднимать останки наших солдат. Приходилось делать материалы об этом. Даже помню, как один человек сказал, что может мне что-то проститься за мои грехи, потому что я поднял очень много останков солдат. Поэтому даже вот сам скульптор рассказывал о том, как они приехали, и совещание проходило как раз на том месте, где должен был стоять монумент, и они попали как раз на момент захоронения поисковиками. В то время подняли чуть больше 300 останков, воевавших под Ржевом. Вот когда они приехали, захоранивали там, по-моему, человек 70, из которых было опознано всего несколько, и присутствовала внучка одного из опознанных погибших. Этот молодой скульптор говорил о том, что у него слезы накатились, и как он увидел вот в судьбе одного человека вот это продолжение жизни. И как бы тоже произошло некое обобщение на всех погибших там. Это было просто очень интересно и слушать, и сердце, конечно, отзывалось на такие вещи. А что касается реакции, что кому-то нравится, кому-то не нравится, вообще это все-таки вкусовые вещи. И мне бы хотелось в связи с этим коснуться еще такой темы, что не так давно прошло освящение нашего самого крупного храма в Кубинке, военного храма. Грандиозная тоже постройка. Тоже, очевидно, надо это все видеть изнутри, потому что либеральные СМИ подняли в прямом смысле слова «вой». В таких ракурсах и так умело старались подать это все, чтобы исказить. Я уже не говорю там, что говорилось о фреске, кстати говоря, которую благополучно сбили, и ее нету в храме с нашими ныне живущими главами правительства. Во всем остальном было интересно мне лично послушать мнение, например, режиссера с мировым именем, одного из любимых режиссеров Кустурицы, который там побывал, и на него почему-то, человека с высокохудожественным вкусом, создавшим очень много фильмов мирового уровня, вот почему-то на него этот храм произвел очень сильное впечатление и вызвал очень положительные эмоции. Вот, понимаете, это как факторы того, что все-таки все время эта брань невидимая духовная, она же продолжается на всех уровнях. Вот что вы об этом можете сказать?
Ну, действительно, наверное, всем, кто высказывал какое-то неприятие, там полемические какие-то выпады позволил, в том числе и это не только одни записные либералы, судя по интернет-баталиям, некоторые вполне церковные православные люди как-то это тоже восприняли критически. Ну, наверное, прежде всего, надо, прежде чем такие мнения формулировать, побывать и посмотреть воочию. Потому что, основываясь на одних фотографиях или в мнениях других людей, так вот легко формировать свое мнение и высказывать при этом какое-то несогласие, это, ну, может быть, несколько неосторожно все-таки. Во-вторых, ну, действительно, в принципе, это вещи, так сказать, связанные с определенным, ну, восприятием личностным, вкусовым, какого там цвета, какие там именно характеры изобразительные, фресок там, икон. Это, в общем-то, традиции ведь разные есть. Есть и традиции, скажем так, древние, византийские, иконописные, вот, есть более поздние живописные традиции, и тут, в общем-то, это достаточно сложная материя, что приемлемо, что неприемлемо, тут вообще возможен довольно широкий диапазон мнений. Ну, что касается, знаете, изображения советской символики, которая присутствует внутри храма, ну, надо тоже же исходить из определенного контекста. Мы не можем вообще всю, как говорится, советскую эпоху вычеркнуть, как это делалось в советские же времена, взять и черными там краской, чернилами вымарать портреты из учебника, который некоторое время назад соответствовал курсу партии правительства, а потом перестал соответствовать, и вот ученики брали и вымарывали под руководством учителей там вот эти портреты тех, кто стал вдруг врагами народа. Поэтому, поскольку действительно история нашей армии, история русской армии, это история и советской тоже армии, и история Великой Отечественной войны, великая и героическая, это история советского периода Руси, истории, безусловно. И, ну что, вот как-то, знаете, странно было бы построить главный храм наших вооруженных сил, вообще никак не отразив внутри, скажем так, период Великой Отечественной войны с той символикой, которая с этой войной и связана, что поделаешь. Или надо было все как-то тоже перекрасить, перелатать, переформатировать в каком-то исключительно таком романтическом, новейшем или древнейшем, а-ля древнейшем формате, чтобы вообще никакая там символика не промелькнула. А чего так бояться, не знаю, ордена Великой Отечественной войны, который в себя включает, да, пятиконечную звезду там и другую символику? Да Господь, Он выше этого всего. Благодать Божия, она все проницает, и умалять, скажем так, благодатность храма из-за того, что там орден Великой Отечественной войны изображен, ну, знаете, это как раз-таки есть уже магические страхи и магический подход, который почему-то среди многих православных вдруг себя вот так вот проявил.
И можно сказать, что это в некотором смысле отцеживание комара. Или то, что, как говорится, за деревьями леса не видно. Есть какие-то важные сверхзадачи, такие концептуальные, решаемые в такой форме. А если вот так вот придираться, так можно допридираться, и, в общем, это неразумно даже просто. А для церкви это просто вредно, особенно если внутри церкви начинаются вот какие-то такие бурные дискуссии на страстях и на каком-то совершенно раздоре и отчуждении. Немирный дух, он уже говорит о том, с какой стороны ветер дует. Батюшка, и чтобы вот завершить нашу тему, пожалуйста, скажите уже свое заключительное слово. Все-таки эти события, они знаковые, причем в такой очень тяжелый период сейчас, вот связанный с этими всеми вирусными делами, с многими переболевшими, с тревогой, с этим алармизмом, о котором мы говорили, с повышенными страхами. И здесь все-таки происходят вот такие вот вещи, которые наша пресса официально или старается умолчать об этом, или наоборот исказить. Нередко, но мы должны все-таки отдать дань и людям, которые все-таки стараются сохранить память нашу генетическую, и мы будем бороться за то, чтобы нас не лишили наших побед, доказывая на каждом шагу, если это потребуется, что наш народ – это народ-победитель.
Вы знаете, да, вот эти всякие события, там, связанные с вирусной опасностью и так далее, сейчас это уже становится вот недавним совсем прошлым тоже, не знаю, что нас ждет в будущем, но это все показывает, что на самом деле наш народ, он, несмотря на многие потери, испытания, достаточно ослабленное, наверное, и, можно сказать, духовное, тоже ослабленное состояние, все-таки наш народ еще не утрачивает жизнеспособности. Вот. Это видно по многим вещам, и вот даже вот восприятие во многих людях открытия этого монумента тоже об этом говорит. Да даже вот как многие православные, в том числе наши публицисты, отметили, что даже вот достаточно массовое голосование по этим поправкам в Конституцию, это тоже свидетельствует о том, что народ способен понимать многие жизненно важные, судьбоносные для России вещи, понимать, что само укрепление государственности, укрепление власти, оно скорее в интересах самого народа, его, можно сказать, выживания, в интересах исторического развития все-таки России, именно как такой вот исторической, христианской все-таки, так сказать, державы, несмотря на все эти издержки и засилие духа вот этого общества развитого потребления. То есть наш народ, он способен очень многое прощать. Это всегда исторически было очевидно. Он способен многое прощать власти, которая очень часто или спекулирует на нуждах, интересах народа, или относится к народу, как это в советские времена было, довольно жестоко. Народ, тем не менее, у нас действительно... Он
великодушен.
Да, тысячи лет воспитывался в православии и действительно, по-прежнему до сих пор способен к великому терпению, определенному великодушию. Я вот даже тут недавно с приятелем ездил на рыбалку, тут на одно водохранилище вот подмосковное. И знаете, как раз вот теплая погода, и сейчас за границу туда не поедешь. Вот никогда столько народа, отдыхающего, как бы вот, выбравшегося на природу, на берегах я не видел. Множество народа, и просто видно, что этот народ, отдыхающий, в общем-то, он пребывает в каком-то таком благодушном настроении, что вот, слава богу, его выпустили из заточения, там плывешь на резиновой лодочке, там тебе с берегов там руками машут радостно, так сказать, хотя ты этих людей не знаешь. Раньше такого как бы вот атмосферы такой даже не ощущалось, какого-то такого вот своего рода, ну, благодушия, что ли. То есть такое вот восприятие каких-то элементарных таких человеческих, житейских, ну, что ли, радости, просто побыть на природе, вздохнуть, перевести дух, там одновременно сходить и проголосовать более-менее единодушно за эти дела с Конституцией, одновременно и почтить память наших павших в Великой Отечественной войне, ветеранов, и не забыть про это. В этом есть какой-то привкус полноты все-таки бытия, которого наш народ, несмотря на все наши пороки современной жизни внутренней, все-таки мы этого, слава богу, не лишились. И как раз вот вы говорите, на фоне того, что происходит там на Западе, в Соединенных Штатах, еще где-то там все эти погромы, там то, что памятники сносят, я думаю, вот проявление нашей такой народной жизнедеятельности на таких вот каких-то самых простых элементарных примерах, они, в общем-то, говорят о том, что мы в этом смысле как-то все-таки оказываемся более жизнеспособны в каком-то таком, с одной стороны, элементарном житейском отношении, а с другой стороны, видимо, все-таки и в духовном в том числе. Хотя, конечно, обольщаться не приходится, но вот, тем не менее, на фоне, что называется, довольно драматичных, непростых алармистских, что ли, апокалиптических тенденций развития всего мира, ну вот, оказывается, мы кое-что можем этому все-таки, видимо, противопоставить. Дай бог, чтобы это было действительно так.
Да, и еще наш народ, он ничего не забывает при этом, это очень важно, и пытается передать следующим поколениям, но при этом он не злопамятен. То есть вот это, опять же, генетическая и доброта, и широта, и великодушие. И вот этот оптимизм такой, он очень силен был и в наших родителях, в наших дедах, прадедах, вот мы это успели застать. И тому подтверждение, опять же, победа в Великой Отечественной войне, когда казалось, так быть не могло по человеческому фактору, а по Божьему промыслу и по жертвенности.
Собственно говоря, ведь действительно, кто перемолол вермахта? Вот я тоже над этим много размышлял. Вот этот, понимаете, да, мы 41-42 год очень много проигрывали, очень много потеряли. И на этом либеральные историки очень много спекулировали и спекулируют. Это факт. Но, с другой стороны, если задуматься, а кто воевал лучше? Кто лучше-то воевал? Франция, что ли, которая за 3 недели сдалась Гитлеру? Другие европейские страны, которые, в общем-то, в союзе с Гитлером выступали? Может быть, Англия, которая под Дюнкерком чудом всю армию не потеряла, почти свою сухопутную, чудом удалось ее эвакуировать? Никто не мог Гитлеру, его вермахту противостоять. Это была лучшая армия мира. Это была самая маневренная, мощнейшая, технически кадрово подготовленная и еще имеющая высокий боевой дух. И мы ее перемололи, и не кто-то другой. Ни Америка, ни Англия, ни Франция, тем более не сателлиты, так сказать, Германии, типа Италии или Испании. Воевали всерьез мы. Основные жертвы были наши. Мы победители-то. Хотя сейчас, да, на Западе это уже давно пытаются умалить, свести на нет, переиначить. Но, как говорится, Бог-то поругаем не бывает своей правде. Правда на нашей стороне.
Конечно. Батюшка, спасибо, как всегда, за глубокий интересный разговор. Будем ждать встречи дальнейших бесед. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Вы прослушали беседу об открытии мемориала в Ржеве в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне с протоиереем Андреем Спиридоновым, клириком Благовещенского храма в Петровском парке. Стихотворение Александра Твардовского прочитал наш звукорежиссер Игорь Петров, чья песня, уже как автор-исполнителя, на стихи Александра Роскова прозвучала в начале беседы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые, ищут корма во тьме. Я, где с облачком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминки даже мать не придет. Подсчитайте, живые, сколько сроку назад был на фронте впервые назван вдруг Сталинград. Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там на Среднем Дону? Этот месяц был страшен. Было все на кону. Неужели до осени был за ним уже Дон? И хотя бы колесами к Волге вырвался он? Нет. Неправда, задачи той не выиграл враг, нет же, нет, а иначе даже мертвому как? И у мертвых безгласных есть отрада одна, мы за родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас, на земле на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые не носить ордена, вам все это, живые. Нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Вы должны были, братья, устоять как стена, ибо мертвых проклятие — это кара страшна. Это грозное право нам навеки дано, и за нами оно, это горькое право. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Всем, что было потом, смерть меня обделила. Всем, что, может, давно, вам привычно и ясно, но да будет оно с нашей верой согласно. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, та последняя пять на дороге военной, та последняя пять, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить». Та черта глубины, за которой вставало из-за вашей спины пламя кузнец Урала, и врага обратили вы на запад, назад, может быть, побратимы, и Смоленск уже взят. И врага вы громите на ином рубеже, может быть, вы к границе подступили уже, может быть, да исполнится слово клятвы святой. Ведь Берлин, если помните, назван был под Москвой. Братья, ныне поправшие крепость вражьей земли, если б мертвые, павшие, хоть бы плакать могли, если б залпы победные нас немых и глухих, нас, что в вечности преданы, воскрешали на миг, о, товарищи верные, лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы постигли вполне. В нем, том счастье, бесспорная наша кровная часть, наша смертью оборванная вера, ненависть, страсть. Наше все, не слукавили мы в суровой борьбе, все отдав, не оставили ничего при себе. Все на вас перечислено, навсегда, не на срок. И живым не в упрек этот голос наш мыслимый. Братья, в этой войне мы различия не знали. Те, что живы, что пали, были мы наравне. И никто перед нами из живых не в долгу, кто из рук наших знамя подхватил на бегу. Чтоб за дело святое, за советскую власть, так же, может быть, точно шагом дальше упасть. Я убит под Ржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы? Кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома в семье, в боевых гарнизонах на не нашей земле. Ах, своя ли, чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее.